Ты вон к той тетеньке иди. Помоги ей дрова грузить на тележку, покровительственно посоветовал Косте Чепчик. Только не говори никому, что ты с Васильевского. Постой, надо оружие заиметь на всякий случай. Он подошел к горке барочных гвоздей и торопливо взял три гвоздя. Один себе, другой Кольке, третий вручил Косте. Если пристанут, бей между глаз и отступай на Васильевский. Запихнув в карман курточки большой гвоздь, Костя направился к женщине, рекомендованной ему Чепчиком. «Тетенька, можно я вам помогу?»
«Подсоби, голубчик, подсоби», — ласково сказала женщина. «И чего эта Любка не идет? Она мне подсобить обещалась. Ты сухие-то на низ клади, а сырые сверху. Вот так».
Тележка была на маленьких колесах и не с площадочкой, а с ящиком наверху. Когда они ее нагрузили сверху, женщина подозвала уполномоченного, который с деревянным аршином ходил по берегу и пожаловался, что он неправильно распределил дрова. Ей достались одни сырые доски. Уполномоченный, по-видимому, давно ее знал и только покачал головой. Костя понял, что женщина эта хитрая. «А вам далеко?» – спросил он ее.
«Близко, близко, голубчик, на Монетную».
Они покатили тележку по немощенной земле, потом свернули на булыжную набережную. Из-за того, что колеса были маленькие, да вдобавок еще и с восьмерками, они подпрыгивали на каждой булыжине. Тележка ковыляла, как утка. Но когда выехали на гладкую улицу Красных Зорь, вести стало легко. «Постой», — сказала женщина, — «видишь часовня?» Она стала кланяться и креститься на небольшую часовенку, что стояла на углу сада. «Помолишься, и душа светлее», — наставительно сказала она, вновь берясь за перекладину тележки. Когда свернули на безлюдную набережную Карповки, к тележке подошла девочка лет 12. Синее платье ее пестрело заплатами.
«Я навстречу шла», — сказала девочка. «Всегда, Люба, запаздываешь», — нестрого молвила женщина. «Вот хорошо мальчик помочь взялся. Езжайте, езжайте, я нагоню».
Она повернула спиной к нам и стала креститься и кланяться, глядя поверх домов вдаль, где виднелся купол Софийского подворья. Костя с Любой покатили тележку. Девочка была босая, и Костя все боялся наступить ей на ногу. «Она очень сильно в Бога верит, твоя мама, да?» – спросил Костя.
«Она в Бога не верит», – спокойно ответила девочка. «Она только боится. Вдруг он и взаправду есть. Теперь он какую хочешь болезнь или беду может наслать. Мы ведь не здешние, мы беженки».
«Ты отдохни, я подержу тележку», — сказал Костя. И Люба отпустила поручень и отошла в сторону. Она, не мигая, чуть-чуть улыбаясь каким-то своим мыслям, смотрела на ровную, спокойную воду Карповки. Потом подошла женщина, стала рядом с Костей, и они повезли тележку дальше. Девочка шла сбоку. Косте вдруг стало ясно, что с миллионом дело у него здесь не выгорит. Но уйти было неловко, да и не очень хотелось уходить. Теперь они держали путь мимо ограды ботанического сада. Слева стояли высокие задумчивые деревья, справа текла речка. Берег вольно соприкасался с водой, он осыпался, низкие сваи подгнили. На другом берегу виднелись какие-то строения, кусты. Там ходили люди в халатах, больные. Когда поравнялись с одноэтажным невзрачным зданием, что стояло на другом берегу, женщина опять отошла от тележки и стала креститься. Люба заняла ее место. «А зачем она на этот дом молится?» – спросил девочку Костя.
«Это покойницкая», – ответила Люба. «Видишь, там у двери икона с лампадкой».
«Правда, что когда кто-то умирает, у него изо рта вылетает маленькое облачко вроде дымка?» – спросил Костя. «Ленька из 48-й квартиры, когда дедушка его при этом умер, видел облачко. И это было не зимой, а летом. Зимой облачко у каждого может быть.
Или Ленька врет? В книгах про это нет».
«Может, и не врет», – ответила девочка. «Может, кто сам от себя помирает, от болезней, то облачко есть. Я не видела, как сами от себя. А когда кого расстреливают, то у него облачка нет.
Ты видела, как расстреливают? С уважением спросил Костя.
Когда мы в Княжполе жили, там тюрьму очищали. Сухих выгоняли на волю, а мокрых расстреливали. Мокрые — это бандиты, душегубцы. А сухие? Ну, сухие — тварешки, жулики, фармазонщики.
Страшно было? Спросил Костя.
Я очень даже боялась. Меня мальчишки побить грозились, потому что они сами хотели все патроны подобрать. Я очень зоркая, все в траве вижу. Мы на Богодельнском кладбище прятались, в кустах между могилок. Мокрых у стенки стреляли. Они боялись очень. Еще стрельбы нет, а они уже падают. Один на коленках пополз быстро-быстро, ровно так, будто плывет. Потом патроны собирали. Мы-то из-за патронов.
Тут их опять нагнала женщина.
«Устал, верно?» — спросила она у Кости. «Ты сам-то откуда?»
«С Васильевского», — ответил он. Ему не хотелось врать. Да и сейчас это не имело никакого значения, откуда он.
«Издалека ты забрел. Но нам теперь близко. Вот мостик переедем, а потом скорый дом. И ты бы шел домой. Отблагодарить мне тебя нечем».
«Я знаю», — сказал Костя.
«А как мне дойти до рельсов?»
«Вот Люба тебя проводит. Я пока одна повезу».
Девочка повела Костю по широкой улице, совсем малолюдной. Они шли вдоль серой каменной ограды, потом вышли на другую широкую улицу, где тянулись рельсы.
«По рельсам иди, иди, иди. И придешь на Васильевский», — сказала девочка.
«Иди вон в ту сторону. Я домой пойду».
«На тебе гвоздь», — сказал Костя. «Кто пристанет, бей по черепушке».
«Спасибо», — равнодушно сказала она, принимая гвоздь.
«Никто не пристанет. Ты за меня не бойся».
Она улыбнулась и вдруг стала очень красивой.
С угла Костя обернулся и поглядел ей вслед. Она шагала, не оглядываясь. У нее была веселая, легкая походка. Вдруг она подпрыгнула, взмахнула рукой. Что-то отделилось от руки и полетело за каменную ограду.
«Это она мой гвоздь закинула», — догадался Костя. «Ну и пусть».
Оставшись один, он почувствовал себя очень усталым и очень голодным. Его обогнал трамвай с висящими на площадке людьми. На колбасе сидели двое мальчишек, и один из них ухитрился показать ему нос. Потом трамвай остановился, не доехав до остановки, что-то в нем сломалось. Но Костя и не собирался ехать. Он все шел и шел и шел себе на Васильевский. Чтобы заглушить голод, он решил прибегнуть к древней тибетской магии. Когда он дошел до Зверинской, он вел за собой 325 белых тигров. Здесь он отпустил их, и они побежали в зоосад. Над мостом летел морской ветер. Деревья Петровского острова тесно стояли у самой воды, жестикулируя ветвями, будто совещаясь. Им очень хотелось перейти на другой берег, но они не знали, как это сделать. Маленький буксир с громким названием «Третий интернационал» тащил по реке небольшую пристань. «На этой пристани надо написать «Люба», — подумал Костя. «Она живет и тихо плывет куда-то в своем имени, будто в этом плавучем домике. А когда она вырастет и станет называться «Любовью», в какое здание она въедет?» Этого здания он представить себе не мог. Костя сообщил тете Ане, что он опять пытался заработать миллион в поте лица, и опять ничего не получилось. О Любе он почему-то не упомянул. Просто он помог одной тетеньке, но она бедная.
«Значит, ты от чистого сердца помог этой женщине?»
«Нет, сначала не от чистого сердца», — признался Костя. «Понимаешь, она хитрая, но она и бедная. Когда я догадался, что она ничего не заплатит, я все равно еще вез тележку».
«Это хорошо, это тебе зачтется», — объявила тетя Аня.
«И не осуждай в душе эту женщину. Может быть, если бы она не была такой бедной, она не была бы такой хитрой».
Костя лег спать и сразу проснулся. Но лег он вечером, а проснулся утром. А ему показалось, что прошел миг. Кто-то на миг окунул его с головой в мягкое, теплое безмолвие. И вот нет никакой усталости, он опять может шагать куда угодно. Тетя Аня уже вскипятила на буржуйке морковный чай и напекла овсяных лепешек. В комнате уютно пахло дымом. Он пожелал тете Ане доброго утра и побежал умываться. Умывшись, потер ладонью голову и поднес ладонь к носу. Нет, керосином совсем не пахнет. Но вдруг еще чуть-чуть пахнет. Вернувшись в комнату, он попросил тетю Аню понюхать его голову. «Уже ничуть не пахнет», — огорченно сказала тетя Аня. «Но ходит слух, что в Петроград идут два эшелона из Баку. Если начнется свободная продажа керосина, мы сделаем два керосиновых дня в неделю», — обнадежила она Костю. Когда Костя скатился во двор, первым, кого он увидел, был Чепчик. «Ну, заработал вчера?» — спросил тот Костю. «Фигу с маслом!» «И я фигу с маслом!» — признался Чепчик обрадованным голосом. Ему было приятно, что ни одному ему не повезло. «У меня работу шпана петербургская отбила. Стал помогать одной тетке, тот сразу двое подошли. Один с финкой, другой с кастетом. Ты откуда такой?» «Ясно, пронюхали, что я с Васильевского. Но я-то не вздрефил. Вынул гвоздь одному по зубатке. Раз, а другой раз меня финкой. А я ему раз по скуле тут, другой меня кастетом по чердаку. Но тут к ним еще 8 человек на помощь подошли и все на меня навалились. Тогда я стал отступать грудью вперед, обливаясь кровью». «А почему у тебя никаких ран не видно?» — поинтересовался Костя. «Ты сейчас должен бы в больнице лежать или даже в могиле». «Сам лежи в могиле!» — огрызнулся Чепчик. «Я не виноват, что на мне все очень быстро заживает». Костя пошел во второй двор. Сегодня там были одни девочки. Они сидели на вершине поросшего травой ледника и старательно пели. «Хасбулат удалой, бедна сакля твоя, золотою казаной я осыплю тебя». Увидев Костю, Нюта покинула поющих и сбежала вниз. «Ты вчера где весь день пропадал?» – строго спросила она. Костя, не вдаваясь в подробности, сообщил, что ходил туда, где разбирают на дрова баржу. Но миллиона опять заработать не удалось. Потом он равнодушным голосом добавил, что прошлую ночь провел в квартире совсем один, и ничего. «Неужели не страшно было?» – спросила Нюта. «А чего бояться? Конечно, из зеркала все хотели вылезти в комнату какая-то мумия, да так и не вылезла. Кота побоялась. Но от зеркал, конечно, нет никакой пользы. Если бы я был главкой верхом, я бы приказал все зеркала расстрелять». «А я что бы делал без зеркала? Ты, значит, обо мне совсем не думаешь?» «Ну, тебе бы я оставил одно зеркало». Они стояли у окованных железом настежь распахнутых дверей ледника. Там внутри лежала густая темнота. Оттуда тянуло холодом и запахом старой соломы. Когда-то жильцы дома держали там на льду всякие вкусные продукты. А теперь туда отводили пленных и шпионов. Сперва в дни, когда играли в войну русских и немцев, а потом в дни, когда стали играть в красных и белых. Шпионов расстреливали у стены прачечной. Предполагался второго залпа. «Ты должен поскорее заработать миллион», — говорила Нюта. «Вчера Эрна из 19-й квартиры под большим секретом сказала, что есть слух, что будто деньги скоро отменят. Вместо денег каждому взрослому в труд книжку будут ставить звериную печать. Заработал миллиард – поставят печать со слоном. Заработал миллион – печать со львом. 100 тысяч – печать с медведем. 10 тысяч – с лисой. А кто спекулирует и лодорничает, тому будут ставить печать с крысой. Им ничего не будут выдавать. И так им и надо. Ты идешь завтра на огородный субботник? Вся школа там будет». «Но завтра ведь не суббота. Все равно это субботник. Ты что, саботажничать хочешь? Ты же знаешь, саботажник – лютый враг. Да бандита только шаг. Но мне же надо зарабатывать миллион. Знаешь что, после субботника мы с тобой пойдем искать, кому бы помочь. Там наголодаю многих людей, свои огороды. Ты поможешь полоть какой-нибудь старушке, и она тебе даст миллион. Утром зайду за тобой. Не проспи». Тут девочки на леднике сопели явно со значением. «Установки у трамвая стоит Нюта чумовая. Установки у другой стоит Костя чумовой».
Нюта покраснела и поспешила наверх к своим подружкам.